Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 11 мая, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне на окраине Гудермеса сгорели цистерны с нефтепродуктами. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски пропавших альпинистов. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели 4 автоцистерны, а также 2 нефтеналивных автоприцепа. Пострадавших нет. В качестве основной версии причин пожара правоохранительные органы рассматривают террористический акт. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции задействовано более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. Спортсмен указал, где мог находиться его товарищи, сказав, что все они живы. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские спасатели, которые при помощи спецоборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин в среду обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны становится меньше ежегодно, почти на 700 тысяч человек. Мы неоднократно поднимали эту тему, но по большому счету мало что сделали. Для решения этой проблемы необходимо следующее – снижение смертности. Второе – эффективная миграционная политика. И третье – повышение рождаемости.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году армия более чем на 2/3 должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. Путин указал также на необходимость расширения полномочий регионов в социальной сфере и затронул темы роста ВВП и вступления России во Всемирную торговую организацию. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить его к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. По данным следствия, в декабре прошлого года 32 лимоновца забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании активистов НБП Васильев ударил милиционера ногой в грудь. Финансовая полиция Грузии в среду опечатала несколько заводов, которые изготовляли фальсифицированное вино. Арестованы 3 человека, конфискованы сотни литров вина. Международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня в Владивостоке. В мероприятии участвуют дипломаты и эксперты в области международной безопасности из России, США, Канады и Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В результате прекращения израильских поставок в палестинской автономии горючего осталось лишь на сутки. С подробностями Равшан Гусейнов.
Израильская компания «Дуралон» прекратила поставки бытового газа, бензина и дизельного топлива в палестинскую автономию в связи с долгом в 120 миллионов шекелей. Бензозаправочные станции, на которых еще осталось топливо, ограничивают отпуск бензина и солярки до 15-20 литров на бак. На многих заправках автономии стоят километровые очереди автомобилей. По словам главы палестинского ведомства по энергетике Маджахида Саламе, запасы топлива в палестинской автономии закончатся через 24 часа, и тогда, как он выразился, начнется гуманитарный кризис. Израильская сторона утверждает, что палестинское правительство должно и может своевременно платить за горючее, так как зарабатывает на его перепродаже потребителям. По мнению экономических обозревателей, энергетический кризис вкупе с гуманитарным в скором времени может привести к полному крушению палестинской экономики. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что ООН обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это только вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс сказала:
«Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности»,
сказала Кондолиза Райс. В тот же день президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова заявил, что ядерная программа его страны служит исключительно мирным целям. Сезон ураганов обычно начинается в США с 1 июня, но в этом году это произошло гораздо раньше. В опасной зоне оказался и Нью-Йорк. С подробностями Владимир Морозов.
В ночь со вторника на среду в Техасе серьезно пострадали от торнадо несколько населенных пунктов. Погибли 3 человека, 10 получили ранения. Кое-где от домов остались только фундаменты. Дороги блокированы поваленными деревьями и линиями электропередач. Служба погоды советует готовиться к худшему и жителям Нью-Йорка. Они могут серьезно пострадать даже от урагана небольшой силы, потому что не готовы к стихийным бедствиям. Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет. Сотрудники Национальной службы погоды настоятельно рекомендуют жителям Нью-Йорка ознакомиться с расположением эвакуационных зон и приготовить рюкзаки со сменной одеждой, лекарствами и водой. Скорее всего, эвакуация коснется только самых низинных районов города. Но при сильном ветре в опасности могут оказаться и высокие здания. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Картина знаменитого американского художника Энди Уорхола ушла на аукционе в Нью-Йорке почти за 11 миллионов 800 тысяч долларов. Картину 1962 года, изображающую консервную банку с супом, купила галерея по поручению анонимного коллекционера. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели 4 автоцистерны, а также 2 нефтеналивных автоприцепа. Пострадавших нет. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. Праздничный день оказался переломным в развитии синоптических процессов. Блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал им свои позиции. Быстро стала натекать облачность, а вечером начался первый с начала мая дождь. В ближайшие двое суток южный циклон сохранит влияние в средней полосе. В Москве сегодня кратковременные дожди. Днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 градусов.
7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски российских и украинских альпинистов. Фотовыставка «С неба на землю. Сентиментальное путешествие над Германией». История несостоявшегося футбольного праздника.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Предложения Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в России стали главной темой нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. У нас есть еще одно сообщение. Никакие 100, 200 или 300 долларов не помогут в решении рождения детей. Поможет только бесплатное жилье для молодых, отсрочки в армию по рождению детей. А нищенское пособие при рождении ребенка я считаю издевательством со стороны власти, пишет наш слушатель Андрей из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в Кабардино-Балкарии в районе при Эльбрусе продолжатся поиски пропавших без вести 2 групп туристов из Москвы и Киева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Поисково-спасательная операция в районе при Эльбрусе была начата вечером во вторник, после того, как один из туристов, дожидавшийся своих товарищей у подножья горы, сообщил, что они не вернулись к означенному сроку и не выходят на связь. Он также рассказал, что 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев 9 мая совершали восхождение на западную вершину Эльбруса на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря. По одним данным, в числе пропавших есть девушки, по другим – только молодые люди. Как сообщил оперативно-дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда, московская группа зарегистрировалась обратилась в поисково-спасательной службе. Киевляне же не предупредили спасателей о своем намерении совершить восхождение. Утром среды был обнаружен один из участников московской группы туристов, который самостоятельно вышел к спасателям. По словам дежурного эльбрусского поисково-спасательного отряда, он получил обморожение и сотрясение головного мозга и не может сообщить о месте нахождения своих товарищей.
Да если бы он мог бы дать нам информацию, он больной, у него сотрясение мозгов у него. Да, он плывет, он сейчас неправдоподобно будет говорить.
По словам представителя Южного регионального центра МЧС, поиски ведут 25 человек в условиях практически нулевой видимости.
Работают самые лучшие специалисты, проверенные, готовые работать в любой сложной обстановке. 3 поисково-спасательных подразделения Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Хельдинское поисково-спасательное подразделение 6 человек. И в 10.00 выдвинулось еще дополнительное поисково-спасательное подразделение Нальчикское. Какой вертолет, когда там видимости 1.5 метра? Видимость очень низкая, туман. Погодные условия неблагоприятствуют. Поиск будет продолжаться до тех пор, пока условия хотя бы минимально возможны для поиска есть. Если будет резкое ухудшение, ну, естественно, мы же не можем рисковать людьми. Но, тем не менее, сейчас есть какая-то возможность, и этим поисково-спасательный отряд занимается.
По его словам, причиной отсутствия связи с туристами может быть их нахождение в так называемой седловине между двумя вершинами Эльбруса. Там не работает мобильная связь. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Вчерашнее послание президента Путина Федеральному собранию – это, естественно, главная тема первых полос центральных изданий. «Коммерсант» пишет, что послание было не похоже на предыдущее. Его общая часть, посвященная проблемам государства и экономики, заняла всего 1/3 текста. Затем президент долго и подробно говорил о мерах повышения рождаемости. А самая большая часть была посвящена модернизации армии, наращиванию вооружений, задачам внешней политики. Фактически президент ответил на критику в адрес Москвы американской администрации, провозгласив новый курс России на строительство собственной крепости. Соединенные Штаты президент сравнил с волком, который кушает и никого не слушает. Не оправдались уверенные прогнозы о том, что нынешнее послание президента Путина будет целиком посвящено внешней политике, констатирует «Время новостей». Соответствующий раздел его вчерашнего выступления в мраморном зале Кремля оказался небольшим и неброским. Главное же по этому поводу было сказано коротко и жестко там, где речь шла о модернизации российской армии. Издание «Газета». Российский президент в 7-й раз огласил послание Федеральному собранию и побил 2 формальных рекорда, установив при этом 1 содержательный. Во-первых, Борис Ельцин выступал лишь с 6 посланиями. Во-вторых, самое длинное президентское послание прозвучало вчера, 1:03. Прежнее достижение Путина – 48 минут. Что же касается содержания, то до сих пор в России только спорили о том, пойдет ли ей на пользу мобилизационная модель. Теперь спорить поздно. Президент фактически объявил мобилизацию. В свое время в России строили военный коммунизм. Теперь Владимир Путин строит военный капитализм. «Война и мир Владимира Путина» – так и заглавлена публикация на первой полосе «Независимой газеты». Вчерашнее послание президента Федеральному собранию – предпоследнее лично для Владимира Путина, напоминает издание. Оно больше всего напоминало постановку боевой задачи главнокомандующим. Минимум общих фраз и максимум конкретных задач, которые звучали как недвусмысленные приказы. Складывалось ощущение, что президенту надоело, что уже несколько лет подряд его указания выполняются неэффективно, на что Кремль не раз ясно намекал незадолго до оглашения послания. Приказной тон подчеркивался внезапной сменой главной темы послания. Накануне источники в Кремле делились с журналистами информацией, что главной темой станет внешняя политика. Тем самым, дескать, президент поставит точку в определении своей позиции по всем животрепещущим вопросам. А демография называлась лишь как одна из прочих тем. И еще надо учесть, сколько раз разного рода источники в Кремле намекали на то, что оглашение послания затягивается, поскольку президент лично работает с текстом. Неудивительно, что сразу после выступления Путина многие высшие чиновники окрестили его речь ошеломляющей, а правительство спешно приняло постановление о создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это была «Независимая газета». «Ведомости», как и полагается, обращают главное внимание на экономическую часть послания президента. Российский рубль должен стать полностью конвертируемым, а нефть и газ продаваться за рубли. Таково желание президента Владимира Путина. Формально Украины чиновники сумеют выполнить волю президента, отменив ограничения на конвертацию рубля уже через пару месяцев, прямо к саммиту Большой Восьмерки. Но по-настоящему рубль сможет стать конвертируемым лет через 20, считают эксперты. Новое известие, цитата дня, это на первой полосе, Владимир Путин. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях. Ну а известие, эти слова президента, выносят в заглавие центральной первополосной публикации.
Спасибо, с обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор национал-большевику Дмитрию Васильеву, которого обвиняют в нападении на милиционера. В Владивостоке сегодня открывается международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Послание Владимира Путина: есть оборона, но нет Чечни. Смена руководства ЦРУ, портрет нового кандидата на пост директора ведомства. И культура литературной критики. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И нас ждут подробности хоккейного чемпионата в Латвии.
Да, Никита, там вчера завершился предварительный этап. В группе «Б» Украина обыграла Италию 4-2. Шведы сыграли в ничью со швейцарцами 4-4. Примечательно, что этот матч прерывался на целый час в связи с проблемами со льдом. В группе «С» сборная России одержала третью подряд победу, на этот раз над командой Словакии 4-3. Белорусская сборная разгромила команду Казахстана 7-1. В следующем раунде в группе «Е» будут играть Канада, Финляндия, США, Чехия, Латвия и Норвегия. А в группе «Ф» Россия, Швеция, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Украина. По 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборная России первый матч второго этапа проведет сегодня с командой Украины. В среду в Эйндховене состоялся финальный матч Кубка УЕФА по футболу. Испанская «Севилья» разгромила английский «Миддлсборо» 4-0. Счет на 27-й минуте открыл Луис Фабиано, затем дубль сделал Энцо Мореско, а за 2 минуты до конца матча четвертый мяч забил Фредди Кануте. И «Севилья» впервые в своей истории завоевала почетный трофей. В финале Кубка России по футболу 20 мая в Лужниках встретятся ЦСКА и «Спартак». Вчера оба московских клубов выиграли в гостях ответные полуфинальные матчи. «Спартак» в Раменском взял верх над «Сатурном» 3-1, а ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» 3-0. В среду состоялись матчи заключительного тура футбольного чемпионата Украины. Главные претенденты на первое место, киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер», встречались между собой, и матч завершился в ничью 2-2. Таким образом, чемпионат обе команды закончили с одинаковым количеством очков по 75, и победитель первенства определится 14 мая в золотом матче на нейтральном поле. Бронзовым призером чемпионата досрочно стал «Черноморец». В последнем туре он сыграл в ничью 0-0 с «Металлургом» из Запорожья, набрал 45 очков. На четвертом сезоне мужском теннисном турнире серии «Мастерс», который проходит на этой неделе в Риме, из россиян лишь Николай Давыденко смог выйти в 1/8 финала. Он в 3 сетах взял верх над испанцем Фернандо Вердаско. А вот Марат Сафин и Михаил Южный свои матчи проиграли. Южный – чилийцу Фернандо Гонсалесу, а Сафин – испанцу Рубену Рамиросу Идальго. Швейцарец Роджер Федерер в 2 сетах одолел итальянца Патита Старачи. Американец Энди Роддик в 3 обыграл киприота Маркоса Багдатиса. А прошлогодний победитель этих соревнований – испанец Рафаэль Надаль легко справился с итальянцем Филиппо Валандри 6-1, 6-2. На женском турнире первой категории в Берлине представительницы России выступили более удачно. Сразу 6 теннисисток вышли в 1/8 финала. Это Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Надежда Петрова. Также в следующий круг, среди прочих, вышли швейцарка Мартина Хингес, бельгийка Жюстина Ненарден и первая ракетка мира француженка Амели Морисмо.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В В Москве в Музее архитектуры имени Щусева открылась фотовыставка «С неба на землю. Сентиментальное путешествие над Германией». Большинство снимков сделано до Первой мировой войны во время полетов на воздушном шаре, рассказывает Лиля Пальвелева.
Классические средневековые города Германии со всеми их готическими соборами и барочными дворцами, начиная с 1909 года, снимал Эрнст Вандерслип, физик, фотограф и воздухоплаватель. В его распоряжении были новейшие для того времени образцы безупречной цейсовской оптики, что позволяло, несмотря на большое расстояние, делать удивительно четкими отдельные детали вплоть до оконных переплетов, разве что облако или дым из трубы кое-где делали изображение размытым. Коллекция снимков Вандерслеба и еще нескольких мастеров более позднего времени, после Второй мировой войны, сыграла важную роль, когда пришлось восстанавливать разрушенные памятники архитектуры, говорит дизайнер выставки «Старые виды Германии» Анна Кузнецова.
В этом году Европа отмечает 800-летие Дрездена. И мы можем увидеть Дрезден, который был снят в 30-е годы. То есть до того, как он был стер с лица земли, этот Дрезден еще живой, еще помпезный и радостный. Дрезден, представленный в третьем зале, это 11 фотографий, на которых мы наблюдаем уже начало процесса восстановления, потому что мы там можем увидеть, допустим, маленький такой паровозик, который тянет за собой вагонетки с камнями. То есть буквально сразу после окончания войны жители стали собирать по камушку. И я наблюдала в 96-м году в Дрездене, когда эти камушки были сложены в контейнеры, пронумерованные. Каждый камень был пронумерован, и громадный, и маленький. И в итоге в последнем зале мы можем наблюдать фильм. В течение 40 минут мы смотрим за процессом восстановления Фраункирхи.
То есть это не новодельные камни, это подлинные?
Это они сложили все из подлинных камней, я была тому свидетелем.
Немецкая фотовыставка, говорит Анна Кузнецова, оказалась в Москве благодаря стараниям посольства Германии в России.
Эта выставка была заказана германским посольством в архивах, была выкуплена с тем, чтобы наша публика узнала ту сторону Европы, которую мы еще не знали. Это печать с негативов, но можно сказать, что это подлинники, потому что это печать со старых, с настоящих негативов.
Фотовыставка в Музее архитектуры будет экспонироваться до 30 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. План 2006 для России. Очередное ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали ее ведущий и политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза». Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Что стало для вас наибольшей неожиданностью в сегодняшнем послании президента?
Честно сказать, самым неожиданным стало его несбалансированность, что вот президентом были обозначены три суперкрупные проблемы, которые действительно и общество, и страну терзают, и просто ставят под вопрос ее существование. Коррупция, которая достигла фантастических масштабов, раз. Демографический кризис, который даже лучше называть популяционным кризисом, потому что дело не только в том, что там сокращаются население, а в том, что еще и у населения ухудшается резко здоровье. Падает качество подготовки специалистов, ну и так далее. И причем здоровье не только физического, но и психического. И третье – это слабая обороноспособность. Ну вот есть как бы их все три соединения, значит, такое коррупционное государство, вымирающее, деградирующее население и небоеспособная армия. Вот суть. И теперь какие предложены средства лечения этих язв? Коррупция. Было сказано, что мы как наступали на хвосты, так и будем наступать на хвосты. Кому не очень понятно, то ли крупным предпринимателям, то ли чиновникам, как наступать на хвосты. Ну, честно говоря, вот моему уму механизм не высветился. Неясно. Наступанием на хвосты с коррупцией не борются. Далее. Демографический кризис и популяционный кризис. Но обозначена только его узенькая часть демографически. Сверхсмертность не затронута вообще, вот только рождаемость. Что нужно, чтобы ее преодолеть? Значит, оказывается, что теперь будет каждой матери выплачиваться дополнительное там пособие в размере от 50 до $100 в месяц. Вот можно таким способом что-нибудь решить? Очень сомневаюсь. То есть это средство тоже неадекватно. Ну хорошо, там еще вот эти льготы небольшие и так далее, набежит, ну пускай $200 в месяц. Можно ли решить проблему вымирания нации, выдавая женщинам, там, ну допустим, по $200 в месяц дополнительно? С моей точки зрения, нельзя. Значит, и это средство неадекватно. Третье. Надо поднимать обороноспособность, надо вкачивать средства в армию, чтобы она была такой боеспособной и конкурентоспособной. При этом говорится, что Соединенные Штаты тратят в 25 раз больше, чем мы. Но, строго говоря, еще и Китай тратит уже в 5 раз больше, а будет тратить еще больше, потому что там разрыв в валовом внутреннем продукте между нами и Китаем, по прогнозам, к середине века достигнет 40 с лишним раз. Значит, мы и Китай не догоняем. И будут какие-то с нашей точки зрения, с точки зрения размеров нашего валового внутреннего продукта, большие средства тратятся на оборону, а там действительно там и лодки подводные, и крейсеры, и все прочее. Это очень большие деньги. Но с точки зрения тех, с кем мы себя, или точнее президент с кем себя сопоставляет, Россию, то есть Соединенными Штатами, это мизер. Мы все равно и их не догоним, и с ними сопоставимы не будем. И с Объединенной Европой сопоставимы не будем, и с Китаем сопоставимы не будем. Значит, и это средство фактически не решение проблемы. Иначе говоря, вот обозначены три язвы и предложены средства, которые их не решают. Это что означает? Если мы будем так двигаться, ну, тогда просто там развалится через какое-то время, и все, потому что это язвы, убивающие страну. Если посмотреть немножко по-другому, если посмотреть на это выступление как на такую вот пиар-акцию, то тогда сходу выделяются три целевые группы, к которым было обращено выступление. Одна целевая группа состоит, видимо, из одного человека и стоящих вокруг него людей, его защищающих. Это Михаил Ходорковский. Было сказано, что вот наступаем на хвосты вот крупным бизнесменам и будем наступать. Далее. Простой человек, который сидит там у радио или смотрит телевизор и видит, как президент страны до деталей выступает как министр социального обеспечения и говорит, что вот этим дадим там на 700 рублей больше, этим на 1500 больше, просто расписывает такую вот ведомость. Ну, немножко, но заботится глава государства вот о нас, вот всем все прописал, вот просто до копейки. Приятно, приятно. И генералы, которым было сказано, господа генералы или там товарищи генералы, мы вам дадим очень много денег. Вот тогда понятно, тогда это работа на имидж в целевых группах, в основном вот у среди простого населения. Ну да, еще про пенсионеров было сказано, что они там тоже немножко на 20% увеличится пенсия. Вот, что тоже немножко. Простой народ и генералы. Вот это, вот если рассматривать это как послание по поводу собственного имиджа, тогда да, тогда оно сработано по всем законам пиара и нормально. Но повторяю, что меня не удовлетворяет подход к решению проблем, от которых, вообще-то говоря, тучи сгущаются над существованием самой страны.
Политолог Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, подчеркивает очевидную разницу в подаче президентских посланий.
Как правило, Ельцин вообще не зачитывал полностью свое послание. Это был достаточно большой текст, который раздавался в виде брошюры по выходе слушающих из зала. Так было неоднократно в годы Ельцина. Самого же Ельцина хватало обычно на 15-20-минутную речь, особенно в последние годы его президентства. Поэтому, конечно, стилистика была абсолютно другой. Путин зачитывает послание полностью. Я не нашел в тексте послания объяснений запозданию послания, кроме того, что там очень много цифр и деталей. Я не исключаю, что Путин до конца детализировал свое выступление, стараясь не просто говорить о демографии, но и называть конкретные цифры, скажем, тех социальных пособий по рождению детей, по материнству, которые будут выплачиваться уже начиная со следующего года.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
История несостоявшегося футбольного праздника. Предложение Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России. У нас есть несколько сообщений. Александр из Москвы пишет: нет, не поможет, так как эта сумма издевательски мала, а главное, что детям ничего не светит в этой стране. И есть тому пример судьба Сычева. Конечно, поможет, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. И чем выше будет уровень детских пособий, тем выше будет и рождаемость. Если власть за полтора года до конца второго срока лишь созрела озвучить меры, направленные на улучшение демографической ситуации в России, да со сроком их исполнения в десятилетие, то очевидно, что это пиар-акция для избирательной кампании, считает наша слушательница по имени Лидия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» выступит губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В Охотском море сегодня утром упал российский вертолет. Спасены 11 человек, поиски остальных продолжаются. По предварительным данным, на борту машины были 13 человек. Трагедия произошла во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции задействованы более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. Как заявили в правоохранительных органах республики, в качестве основной версии причин случившегося рассматривается террористический акт. В Черном море, недалеко на месте падения пассажирского самолета А-320, восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские спасатели, которые при помощи оборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Президент России Владимир Путин выступил в среду с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить его к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Украины пригласил президентов России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.
Что касается погоды, блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал им свои позиции. В столице сегодня кратковременные дожди, днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 градусов.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О том, что думают ученые о роли детских пособий в улучшении демографической ситуации в России, наша коллега Марина Катес беседует с председателем секции демографии Центрального дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Сейчас основной упор будет, видимо, сделан на увеличение детских пособий как способ повысить рождаемость в Российской Федерации. Вы согласны с таким тезисом, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Да, но я хотел сказать, что не только они, потому что семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации? Видимо, кроме развития науки к демографии, требуется все-таки и более тщательное изучение процессов, происходящих в обществе. Может быть, не только низкая рождаемость влияет на не очень благополучную демографическую ситуацию в России, но и высокая смертность?
Да, так не случайно высокая смертность была названа в обращении президента на первом месте среди наших демографических проблем.
Механизм повышения рождаемости и роста популяции российского населения, как он работает, как можно на него влиять, только ли детскими пособиями?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повторю, что это непростое дело. Повышение статуса семьи, пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ. Достаточно сказать, что у нас в течение многих лет были льготы, связанные с проездом, зависели от числа детей. С 2-3 детьми мы могли льготы предоставлять, а с одним ребенком уже никаких льгот не было. А на самом деле семья сознательно или подсознательно учитывает все условия своего существования. Поэтому это очень хорошо, что широкие меры по поддержке семьи намечены, но это еще далеко недостаточно.
С профессором Андреем Волковым побеседовала наша коллега Марина Катес.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Конечно. Во-первых, питание дорогое, детское. Одежду купить дорогое. А это тоже немножко сдерживает женщин и молодых мужчин.
Кардинально нет, конечно. Надо менять социальные условия. Мне кажется, лучше платить хорошую заработную плату, чтобы люди могли обеспечивать семью и рожать детей.
Нет, это нужно делать, наверное, вливание такое, которое даст ощутимый момент. А что это сейчас? Они пособие дают, а повышение все идет. Она все равно все пожирает.
Увеличение как пенсии на 5-10% – это смешно. Я считаю, что нормальная зарплата, когда будет у людей, тогда и будет нормальная рождаемость, когда будет уверенность у людей в завтрашнем дне.
Рождаемость навряд ли. Надо прежде всего, наверное, зарплату сделать достойную. А пособие это уже ничего не решает.
Конечно. Если это будет действительно так, к радости всех молодых семей, бабушек, дедушек, все, думаю, будут счастливы от этого. Ну, не только, конечно, много чего надо, но если 1005 рублей, это как минимум самое то, что жизнь дорожает. Тем более молодым семьям, где они столько денег найдут.
Знаете, это прежде всего не от денег даже зависит, это должно в головах появиться. Люди боятся из-за того, что им негде жить чаще всего. В той же Белоруссии, которую очень не любят на Западе, там, между прочим, очень здорово стимулируется рождаемость детей. Если бы, допустим, при рождении второго, третьего ребенка, как в той же Белоруссии, убирали процент по кредитам на жилье, который дается на 25-30 лет, то я думаю, что стимул был бы гораздо больше, чем просто прямое увеличение пособия.
Ну, я думаю, да. 10 000 надо на ребенка, если даже не больше, в месяц. Потому что это все-таки цены растут на все, а на детей такие гроши дают, что и рожать-то даже не хочется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Если, по мнению президента, от денег зависит демография, то пусть сначала ликвидирует сверхинфляцию и зажжет свет в конце тоннеля, пишет наш слушатель по фамилии Коршаков. Где больше любят деньги, там меньше любят детей, считает наш слушатель по имени Константин. В районах большого прироста населения увеличение пособий не требуется. Возрождению погибшей деревни уже ничто не поможет. Увеличение прироста населения следует добиваться через доверие населения к правительству и уверенность в завтрашнем дне, считает наш слушатель по имени Владислав. Увеличение детских пособий лучше, чем ничего, но это лишь первый шаг. Ребенка надо еще вырастить, поэтому пособие надо выделять регулярно до 16 лет всем малообеспеченным. К сожалению, подписи к этому сообщению нет. Конечно, не поможет, никакой связи между пособием и рождаемостью нет. Президент, наверное, путает право на жизнь с подачками. Одно определяется постоянным реальным правом, а другое – временными деньгами, считает наш слушатель по имени Дима. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В июне в крупных торговых центрах Москвы появятся автоматы по продаже музыки. В устройствах, которые создатели называют хитоматами, можно будет покупать как отдельные треки, так и целые альбомы путем копирования записей на мобильные устройства. Ориентировочная стоимость одной песни составит 10-20 рублей. Альбома от 50 до 150 рублей. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Для загрузки музыки можно будет использовать интерфейсы USB, Bluetooth и инфракрасный порт. В каждом автомате будет храниться до 200 гигабайт музыки, то есть около 3000 альбомов. Продажа будет производиться строго легально, по прямым договорам с правообладателями. С отечественными звукозаписывающими студиями договоренности уже есть, а вот с западными переговоры идут заметно сложнее. Одна из причин, по-видимому, состоит в том, что в продаваемых записях не будут применяться технологии защиты от копирования. Оно и понятно, защищенные от копирования записи совершенно не пользуются популярностью в России.
Новости коротко. Мировая аудитория интернета составляет чуть меньше 700 миллионов человек, сообщает американская аналитическая компания Comscore Networks. Это составляет 14% всего населения земного шара. Но реальный уровень проникновения интернета еще выше, поскольку в исследовании не учитывались дети младше 15 лет. Больше всего пользователей в Соединенных Штатах 152 миллиона, или 22% всех пользователей мира. На втором месте Китай, 10%. За ними идут Япония, Германия и Великобритания. Компания Golden Telecom совместно с поставщиком телекоммуникационного оборудования Nortel планирует летом запустить в Москве обширную сеть беспроводных зон доступа к интернету по технологии Wi-Fi. Уже сейчас установлено 750 точек доступа, а всего их должно быть более 5000. В итоге возможность беспроводного доступа в интернет из своего дома получит большинство жителей столицы. Британский сайт SafeTalk стал предлагать новую услугу «Временный мобильный номер». Если вы не хотите сообщать свой номер малознакомому человеку, то, отправив СМС стоимостью 1,5 фунта стерлингов, можете получить временный номер, который в течение недели будет переадресовываться на ваш сотовый телефон. При желании работу временного номера можно продлить.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Сегодня большинство комментариев в центральных изданиях посвящены посланию президента Федеральному собранию. Хотела бы познакомить слушателей с редакционным комментарием в газете «Ведомости». Озаглавлен он «За нефтяным занавесом». Президентское послание 2006 долго готовилось. И, похоже, не зря. Получился очень качественный продукт, отвечающий практически всем потребительским требованиям. Вопреки ожиданиям знатоков, продукт оказался главным образом для внутреннего потребления, с точным отбором тем и красноречивыми умолчаниями. Создается впечатление, что авторы уделили каждой теме ровно столько внимания, сколько уделил бы ей средний россиянин. По мнению граждан, по опросам Левада-центра, экономике больше всего мешают бюрократический произвол, коррупция и взяточность. Взяточничество в органах власти, так считают 34%, и грабительская политика крупного российского бизнеса, 33%. Пожалуйста, в послании отмечен низкий уровень доверия граждан к отдельным институтам государственной власти и к крупному бизнесу, и необходимость бороться с коррупцией. Опрос Левада-центра о задачах России выявил такие приоритеты. Развитие отечественного производства, 68%, защита отечественных производителей, 40%, укрепление обороноспособности страны, 40%, сохранение статуса великой державы 38%, продвижение российских товаров на мировом рынке 27%, развитие связей с другими странами 19%, развитие предпринимательства и конкуренции столько же, укрепление демократии и свободы слова 12%. Приоритеты президента лежат в той же плоскости: госинвестиции, современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение, инновации, укрепление и конвертируемость рубля, вступление в ВТО не самоцель. Думая о российской армии, граждане чаще всего испытывают следующие чувства по убывающей: тревогу, сопереживание, стыд, страх, уважение, гордость. Это неравнодушие, свойственное президенту, заявившему о необходимости укрепления обороноспособности страны. Путинские приоритеты внешней политики – СНГ, ЕС, США, Китай – совпадают с приоритетами россиян. Они считают, что укреплять отношения надо прежде всего со странами ближнего зарубежья, Западной Европы, Китаем и уже потом Соединенными Штатами Америки. На первый взгляд, россияне не очень-то озабочены повышением рождаемости, а это центральная тема президентского послания. Но, во-первых, как показывает опрос ВЦИОМ, от президента ждали разговора о здравоохранении и проблемах детей и молодежи. Это четвертая и пятая по важности темы. Во-вторых, лидер должен не только отвечать на требования своего народа, но и вести его за собой. В этом смысле тема повышения рождаемости беспроигрышна. Умолчание красноречиво. Инфляция, преступность, энергетическая политика. Инфляция беспокоит 81% населения, растущая стоимость жилья и транспорта 72%, преступность 37%. Энергетическая державность, так волнующая Запад, судя по всему, считается в Кремле достаточно объясненной в статье Владимира Путина, ранее опубликованной в Wall Street Journal. Западные политологи называют Россию частью нефтяной оси, ну и пусть. Раз так, им должно быть все равно, что происходит за нашим нефтяным занавесом, позволяющим строить амбициозные и популярные у избирателей планы на десятилетия вперед.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Охотском море сегодня утром упал российский вертолет. Спасены 12 человек, поиски остальных продолжаются. По предварительным данным, на борту находилось 13 человек. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 сегодня французские специалисты намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейшие в мире производители алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале этого года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения к 2009 году. По мнению комиссии, это приведет к расширению открытого рынка торговли алмазами в мире и усилению конкуренции на нем. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале года увеличилось на 3,7% и составило 254 тысячи. Каждый пятый из них – автомобиль зарубежной марки. По сравнению с первым кварталом прошлого года, производство зарубежных автомобилей в России увеличилось ровно на 50%, до 48 тысяч. Такие данные представила аналитическая компания ASM Holding. Австрийская ОМФАУ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупают ведущего в Австрии производителя электроэнергии, компанию «Фербунд». Сумма сделки превышает 13 миллиардов евро. Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июня будущего года. Правительству Австрии принадлежат 32% акций компании ОМФАУ и 51% акций «Фербунд». Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном ценные бумаги технологических компаний, объявила о покупке очередного пакета акций лондонской фондовой биржи, увеличив свою долю в ее уставном капитале с 19 до 22,7%. NASDAQ уже является крупнейшим акционером лондонской биржи, а владение четвертью всех ее акций фактически позволит американской компании блокировать любые попытки конкурирующих бирж, как европейских, так и американских, установить контроль над крупнейшей фондовой биржей Европы.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 4 копейки за доллар США. За евро дают 34 рубля 54 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель и литературовед Дмитрий Сазыман вел на радио цикл передач об Олгане гении. 11 мая 1983 года он рассказывал о Петре Чаадаеве.
Когда мы учились в школе, нам сказали, что напечатание в телескопе философического письма Чаадаева вызвало гнев императора Николая Павловича. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы по личному приказу государя, автор объявлен сумасшедшим. Из этого должно было логически следовать, что Чаадаев был опасным человеком для царской России и что советская власть возведет его в ранг своих героев. Между тем, ничего подобного не случилось. Сочинения Чаадаева столь же мало доступны, как и при Николае I. В чем же дело? Напомним прежде всего, что Чаадаев, сравнивая в первом философическом письме католическую и православную религию, видит преимущество первой в том, что она пронизала собой общество и определила собой его развитие, и тем самым более соответствовала универсальному назначению христианства, нежели православие, оказавшее, по его мнению, более индивидуальное воздействие на людей. Отказавшись от своего крайне негативного воззрения на православие, он придет к выводу, что ни католичество, ни православие не являются собой осуществление законченного христианства. Они лишь представляют собой два его полюса – общественный и индивидуальный. Великая заслуга Чаадаева была в том, что он видел будущее человечества не в революции, а в христианском единстве. Другая же великая заслуга Чаадаева в том, что он едва ли не первый показал нам на необходимость смотреть на себя трезво и с желанием узнать правду. В «Апологии сумасшедшего» он пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть нечто лучшее – это любовь к правде». И далее: «Я полагаю, что полезным своему Отечеству можно быть лишь при условии ясного взгляда на него. По моему мнению, время слепой любви прошло. Ну как вот такое преподавать в нормальной советской школе? Конечно, немыслимо».
О Петре Чаадаеве рассказывал Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода». 11 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Это история несостоявшегося футбольного праздника. До сих пор чемпионаты мира по футболу обходились без гала-церемонии открытия, как на Олимпийских играх. Попытка сломать традицию в Германии, где 9 июня стартует новый мировой футбольный чемпионат, к сожалению, не удалась. Об этой неудаче, оплаченной 10 миллионами евро ФИФА, и об авторе, придумавшем несостоявшийся праздник, австрийском шоумене Андре Хеллере, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
В молодости поэт, автор и исполнитель песен, а в дальнейшем мастер соединения разных жанров в единое уникальное шоу, Хеллер, среди прочего, окрылил когда-то музыкантов из России Сергея Эрденко, Олега Пономарева и Вадима Кулицкого из трио «Лойка», сделав их звездами своего цыганского шоу «Магнетон». В коробушке Андрея Хеллера было всегда много идей, однако предполагавшееся шоу Хеллера «Открытие чемпионата в Берлине» по решению ФИФА было отменено. Официальная причина – возможный ущерб газону, который мог не восстановиться после церемонии к матчу Бразилия-Хорватия. Но была ли причина истиной? О том, что, возможно, потеряли зрители, рассказывает он сам, Андре Хеллер. Во-первых, это необычное место. Это Олимпийский стадион Гитлера, на котором Лени Рифеншталь сняла свой, на мой взгляд, ужасный и страшный фильм, прославив псевдокрасоту и псевдосовершенство. Надо было найти ответ на том же месте, и нельзя было увиливать от этого ответа. Как, какими средствами и в каких формах он готовил свой ответ, он рассказал. Мы собирались предложить публике визуальный прыжок в те времена большого порядка. Для этого мы собирались превратить все поле в огромный телеэкран, составленный из 25 тысяч малых, управляемых компьютером экранов. Этот мегаэкран, на котором возникали бы кинокадры, телеизображения, рисунки и многое другое, сам был бы сценой, поднимающейся к финишным воротам марафонского бега Олимпиады 1936 года. В программе должны были участвовать великий рок-музыкант Питер Габриэл, черный бриллиант оперной сцены певица Джесси Норман, удивительный китайский пианист Ланг Ланг и многие другие, а также 7 тысяч статистов в специальных световых костюмах, меняющихся также по приказам компьютера. Кажется, что доминировать должна была техника, но это не так. Она должна была работать на рассказ о Германии, о Берлине и о стадионе. Перед зрителем должна была возникнуть немецкая история с ее взлетами и падениями. Первоначально идея гала-открытия была высказана в оргкомитете чемпионата в свите кайзера немецкого футбола Франца Бекенбауэра, но открытие намечалось в Мюнхене, где есть два стадиона и где газонная проблема исключалась как факт. На следующем этапе вмешалась большая немецкая политика. Министр спорта и внутренних дел Отто Шилли сказал, что такое открытие – дело общегерманское, и оно должно проходить в Берлине. И предложил профинансировать шоу из госбюджета. Его поддержал Герхард Шрёдер. Тогда президент ФИФА Зепп Блаттер произнес свое веское слово и дал согласие на шоу при условии, что оно будет проходить от имени ФИФА, которая сама все и оплатит. Он добавил при этом, что не хотел бы примешивать к футболу политику. Затем на пресс-конференции в начале этого года Блаттер представил полную программу чемпионата, включая гала-открытие. Но презентация самого шоу для руководства ФИФА была организована позднее. И именно после нее возникла проблема травы. Если сопоставить намерение Хеллера ответить Лени Рифеншталь и нежелание Блаттера примешивать политику, то напрашивается вывод, что трава была все же только поводом. К тому же менеджеры явно ошиблись с ценой билетов на открытие. Для сравнения, если билеты на шоу Робби Уильямса, например, продавались в Берлине за 88 евро, то самый дешевый билет на открытие чемпионата мира по футболу стоил 100 евро, хорошие места продавались по 432 евро, а лучшие и вовсе по 750 евро. Не мудрено, что продажа шла плохо и грозила скандалом и позором. Так что все оказалось против Андре Хеллера. Удалось ли ему пережить поражение? Андре Хеллер. Все кончилось, и я радуюсь тысячам других вещей в моей жизни. Но было некое предчувствие, и это интересно в ретроспективе. Что-то во мне говорило. Делай нечто масштабное параллельно. Это было цирковое шоу «Африка, Африка». Это почти извращение, что я так решил, ведь любой имел право мне сказать, ты что, с ума сошел, тебе мало, что ли? Это была тоже огромная работа, и она удалась. И теперь у меня нет того горького разочарования, если бы я 2 года моей жизни потратил неизвестно на что. Шоу must go on, шоу должно продолжаться, и Андре Хеллер продолжает свой путь шоумена. Закончить же эту историю мне хотелось бы цитатой о футболе. Опять-таки из Андре Хеллера, который сказал в одном из интервью. «Признаюсь, я раньше недооценивал силу футбольного излучения. Теперь же я вижу в нем отблеск любви и эротики. Я вижу 2 часа страсти в выходной день, с 5 днями ожидания и предыгры, и долго длящимся после дрожи оргазмом».
Репортаж нашего коллеги Юрия Векслера из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Акция протеста комитета матери Бесланова в Владикавказе. Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Очистители воздуха могут быть опасны для здоровья.
Я напоминаю, что методы улучшения демографической ситуации в России, предложенные Владимиром Путиным, это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. У нас есть еще несколько сообщений. В мусульманских странах разрешено многоженство, и у нас надо ввести многоженство с согласия всех заинтересованных сторон, считает наша слушательница Раиса Егоровна. Нет, не поможет, так как основная причина лежит не в деньгах, а гораздо глубже. В бедных странах рожают много детей, а в богатых, Германия, Франция, мало. Так считает наш слушатель, который, к сожалению, не подписался.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майлис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».